Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Сергей, добрый день!
Добрый день, здравствуйте!
Вот о чем сегодня хочу поговорить. Церковь и экология. Насколько загрязнение планеты, выброс мусора не в тех местах, убийство разных биологических видов по разным причинам является грехом с точки зрения церкви? И почему в храмах мы чаще слышим про личную нравственность и ответственность, но редко про защиту природы? Начнем с главного. Вот загрязнение планеты, уничтожение лесов, все, что связано с экологией, с загрязнением нашей окружающей среды, насколько это считается грехом с точки зрения православия? Или это скорее вопрос к экономике, к дурному вкусу, к невоспитанности?
Ну что ж, давайте вспомним сначала Священное Писание, когда Господь повелевает, в общем-то, человеку: плодитесь, размножайтесь, населяйте землю, господствуйте над нею, или владейте ею, там разные слова перевода. Вот. Поэтому нам отдана эта земля Богом для вот такого в ней проживания. И когда Адам был в раю, то он, в общем-то, в духе Божьем, в духе истины, именует, вот, нарицает имена животным, и природа ему подвластна, и все в гармонии. Но когда он согрешил, то эта гармония рассыпалась просто. Она перестала существовать как таковая. И изгнанный из рая человек сразу же начинает действия такие, которые, в общем-то, связаны с грехом действительно. Вот возьмем Каин, например, убивает Авеля. Не потому, что нет еды, потому что вся земля еще, вот вся земля, причем очень богатая, очень исполненная всяких благ, все продовольствие там, вот сколько угодно. Причем, если посмотреть даже на то, как изображается древний мир, а это совершенно справедливо, это огромные растения, соответственно, на них такие мощные плоды, такие плоды, что вот еще уже после потопа, через почти 800 лет, вернее, простите, за 800 лет до Рождества Христова, там двое разведчиков пошли в обетованную землю посмотреть, а как там, когда Моисей подвел евреев к обетованной земле, выведя их из Египта, то вот эти двое разведчиков не могли принести только одну кисточку винограда. Они повесили ее на палку, а палку положили себе на плечи. Таким вот образом они принесли доказательство плодородия земли. Это было всего лишь, вот, ну, примерно там, условно говоря, да, за 1000 лет до Рождества Христова. Тем более тогда никакой проблемы с едой-то ведь не было, когда только-только вот люди начали жить на этой земле. И тем не менее Каин убивает Авеля. За что? Ну вот из ревности там и других, из ненависти. Вот. Поэтому, конечно же, вот этот грех человеческий, он сказывается и на природе. Она становится объектом некой идеи построения рая на земле. Каин пошел строить города, огораживать себя, потому что он уже не любил эту природу, он ее не хотел во всей полноте иметь. Вот. А мы тем более. Он огораживал себя от этой природы и преобразует ее для своего удобства. И его потомки также. Вот. Так что, в конце концов, говорится о допотопной могущественной цивилизации. Да, Господь эту цивилизацию всю уничтожил, смыл, но, тем не менее, она не могла быть забыта уже у потомства Ноя. И Сим, Хам и Афет, они продолжают это и не могут не продолжать, потому что, во-первых, есть знание, а во-вторых, желание все-таки жить на этой земле более в удобных условиях. Ну, допустим, для того, чтобы построить город, нужно же вырубить лес, а иначе как это все можно сочетать? А если нам хочется с вами иметь воду в квартире, тепло, нужны коммуникации соответствующие. Мы же сейчас с вами по-прежнему устремлены к этой идее земного рая. И по-другому мы не можем, потому что здесь в цивилизации, в общем-то, заключены два компонента. Первый компонент – это желание этого земного благополучия, какого-то приближения к райской жизни, чтобы все было у нас удобно и комфортно. А с другой стороны, мы понимаем, что мы уже не такие сильные, мощные. Нам даже и не под силу, допустим, жить так, как жили, допустим, даже наши не так уж далекие предки, ну, допустим, в 15-16 веке. Как можно себе представить, что вы приходите на какое-то незаселенное место, допустим, в лесу, и начинаете с того, что вы выкорчевываете деревья, строите там избушку, охотитесь, засеваете землю зерном и постепенно осваиваете это место, трудясь непрерывно, в общем-то, не покладая рук. Вот сейчас лето, значит, в 4 часа уже можно вставать и работать, и ложиться, ну вот, пока ты что-то видишь. И при этом все, и воду из реки принести, и что-то сварить, и накормить, и так далее. То есть нам это практически представить себе очень трудно. Мы уж если даже на дачу едем или в какое-то такое место, то хотим, чтобы там и отель, и так, и сяк, и все хорошо было, а еще лучше все включено. Вот. И это, конечно же, два компонента вот этих, они действуют в одном направлении. Они действуют так, что природа страдает вместе с нами. И место для животных. Мы тоже, когда только дорога стала с буераками, мы говорим, куда смотрит правительство, куда смотрит начальство дорожное. Здесь должен быть хороший асфальт, здесь должна быть прекрасная дорога, чтобы мы гладко ехали. И это же мы сами требуем, чтобы они изменили природу так, где-то раскопали, достали вот эти все необходимые компоненты, все это сварили, сделали завод асфальтный, чтобы это все было привезено. И аналогичным образом, если мы едем на поезде, если мы летим на самолете, каким бы образом мы с вами ни перемещались, мы везде требуем вот этих удобств. И туда, куда мы приезжаем, там тоже нам нужны удобства, комфорт, чтобы было хорошо, радостно, приятно. Вот. А для этого нужны заводы, для этого нужны соответствующие фабрики. Причем нам тоже не хочется ведь стоять у станка с утра до ночи, а хочется, чтобы многое сделали машины. А чтобы эти машины были, дальше начинается только и развитие науки, и вот добыча редкоземельных элементов, материалов, изготовления новых разных приборов и так далее, и так далее. То есть это же все наша цивилизация. И мы ее, с одной стороны, начинаем ругать за то, что она истребляет, эта цивилизация является источником истребления природы, а с другой стороны, требуем ее дальнейшего развития. Это наше с вами внутреннее противоречие. Грех ли ученому является ли грехом деятельность ученого, который изобретает новый сплав, например, более долговечный, легкий для самолета или для рельсов, чтобы ехать со скоростью 400 километров в час, а то может и больше. И эта деятельность является грехом или не является, или мы наоборот приветствуем ее и готовы дать и награду такому ученому, аплодировать ему за его научные достижения, инженеру, который построил эту дорогу или сооружение какое-либо. Вот, допустим, те же самые телевышки или вышки трансляции спутниковой связи и иных телекоммуникационных систем. Мы же, наоборот, аплодируем всему этому. Как хорошо, теперь можно с Австралией связаться, через 3 секунды мы уже все связаны с теми, кто там живет, если, конечно, есть такая необходимость. Вот поэтому да, церковь молится о сохранении Божьего мира. Церковь борется с грехом такого вида, который, допустим, который связан с необдуманным действием, с жадностью. Вот жадность, допустим, лесоруба, она приводит к тому, что он вырубает лес больше, чем необходимо, а засоряет потом участок. Жадность дорожного строительства, строителя, допустим, приводит к тому, что он делает дорогу непрочной, и потом снова ее надо чинить. Ну и так далее. То есть вот такие всевозможные коррупционные схемы, связанные с производством, какие-то, знаете, недоработки. Вот, допустим, химический завод, когда человек жалеет, хозяин, я имею в виду, денег на очистные сооружения, как у нас река засорилась, как были выделены деньги, давайте вспомним. Да, мы готовы, так сказать, осуждать таких людей, которые, и церковь в этом отношении тоже присоединяется к такому осуждению, когда деньги, которые были выделены на очистные сооружения нашей любимой, в общем-то, реки Волга, все были затрачены, а сооружений нет. И здесь, пожалуй, следует аплодировать уже не ученым, да, не тем, а прокуратуре, которая наконец-то занялась этими коррупционными схемами, и люди должны за это понести ответственность. И мы, как православные люди, все, думаю, согласны с тем, что здесь осуждение, так сказать, идет в том числе и за нанесение вреда природе, и за, ну, но источником этого вреда стала именно та жадность, да, то неблагоразумие, нежелание понять даже о том, что этой же водой, этими же очистными сооружениями твои же дети потом будут страдать, что они не построены и отравятся где-то. И вот эта обратная связь-то, она не учитывается, но это же такое скудоумие. Вот. Поэтому, конечно, церковь молится, вот есть такие молитвы о сохранении Божьего мира, но с другой стороны мы понимаем, что, к сожалению, человечество, имея вот эти два компонента в развитии цивилизации, в конечном итоге, конечно, приведет к истощению природных сил, и это истощение, оно сейчас уже приводит к тому, что начинаются войны, потому что природные ресурсы становятся уже каким-то богатством. Ведь переведены же уже вода, допустим, она переведена из дара Божьего, она переведена в источник торговли. И все остальные такие дары Божьи, которые были даны нам, они становятся объектом борьбы, становятся ресурсом, за который надо бороться. А война, естественным образом, это огромное количество разрушений и уничтожения той же самой природы. А если ядерная война, не дай бог, разразится, понятное дело, что многие места станут просто непригодными. Да и изменение самой природы может привести. Вот сейчас ледники там тают или еще что-то, или вспышки на солнце и так далее, и так далее. И получится, что и природа уже так страдает от наших действий, что она устремляется к своему истощанию. Истощание ведет к войне. Война приводит к еще большему истощанию. И в результате мы действительно дальше должны будем читать Апокалипсис, Откровение Иоанна Богослова, который, собственно, и предсказывает то, к чему человечество с необходимостью придет, но источником вот этого движение является грех человека. Вот с самого начала грех человека начал изменять и самого человека, и природу, в которой он, собственно, является, с одной стороны, частью этой природы, потому что наш телесный состав, вот весь ведь из природы, природных элементов, а с другой стороны он стоит над природой, потому что имеет образ Божий, имеет как личность, он господствует над природой, ему дана возможность господствовать над природой. Вот не волк, не тигр, не котик наш любимый, да, или собачка, не курочки, они не господствуют над природой, они сами часть природы. А человек стоит над природой. Он делает то, что никак не доступно самой природе. Он, стоя над ней, изменяет ее. И, к сожалению, изменяем мы это все для своего удобства, нанося вред природе. Поэтому здесь надо церковь различает грех человеческий и то изменение, которое совершается в природе, в нашем окружающем мире. Грех человеческий является источником, мы его и осуждаем. А изменения, которые происходят в мире, мы констатируем их и, в общем-то, пытаемся объяснять людям о том, что хотя бы минимально давайте позаботимся о том, чтобы этого греха было, этого вреда было меньше. Давайте выключим свои... Вот иногда входишь в подъезд, а там горит свет днем. Ну почему не выключить? Почему не позаботиться? Мы разбрасываем везде мусор. Даже на том месте, которое в следующем году приедем отдыхать, а там мусор, который мы ленимся вывозить. То есть много людей, и вот это вот уже греховно, понимаете, специальное нанесение вреда природе, оно является тоже грехом. Да? Тем более уничтожение животных ради забавы, там, ради вот, того, чтобы вот, есть заповедники, да, там нельзя убивать животных. Они специально сохраняются. А люди, пользуясь своим положением или богатством, или своим чином в структуре управления, совершают там то самое, охоту и так далее. То есть понятное дело, что грех вот такого рода, нанесение вреда природе преднамеренный, он осуждается, и человек, конечно, должен каяться в том, что он ради своего тщеславия, гордости или лености, или жадности, он вот такие действия совершает и наносит вред природе, а через природу снова человеку, другому человеку, а в том числе и себе, и своему потомству. И, ну, таким вот образом и он еще и должен, по идее, каяться в своей, вот, знаете, такой, я бы даже затрудняюсь сказать, это глупость или это чванство, или ну, вот, в тех греховных явлениях, которые, по сути, приводят его к жестокосердию, к непониманию реальности. Он отказался видеть себя ходящим перед Богом. Вот, вот в чем грех. Что человек ходит и все делает для своего удовольствия, не понимая даже того, что он ответственный перед Богом за все свои дела. Эта потеря ответственности перед Богом, она осуждается церковью. Потому что человек должен чувствовать эту ответственность. И на страшном суде он обязательно будет отвечать за это. Ну, причем страшный суд, это я имею в виду не только тот суд, который в конце, так сказать, нашей человеческой истории, а тот суд, который совершается над каждым умершим человеком, и он видит всю свою жизнь, как он ее прожил. Поэтому хочется пожелать, чтобы какой бы у тебя ни был пост, чин, богатство, но поставь себя перед Богом и пойми, пожалуйста, что с собой ничего не заберешь, а вот ответственность эта на тебе лежит, и ты отвечаешь. Чем больше у тебя полномочий, тем больше с тебя спросится. Вот. Малого, у кого малый чин, малый статус в этой жизни, с того меньше спросится. А кого больше дано, говорит Господь, с того и спросится больше. Ну, вот примерно так.
Батюшка, вот вы упомянули про библейскую заповедь о владении природой. Что такое в христианском смысле владеть природой? Это господство или это все-таки ответственность, то есть своего рода служение?
Всякое владычество сопровождается ответственностью. То, что тебе дано во владение, ты за это отвечаешь. Недаром есть такая фраза, да, мы в ответственности за тех, кого мы приручили. В этой Экзюпери, если мне память не изменяет, ну, точно не скажу здесь. Вот. Да, это ответственность. Человек отвечает за все, что он делает. Поэтому я и призываю, вот говорю, что церковь призывает, пожалуйста, поставьте себя перед Богом вот в плане ответственности. Мы за это будем отвечать все. Все мы будем ответственны за те дела, которые совершаем, в том числе и по отношению к природе, тому дару Божьему, который нам просто даром дано, да, дар Божий. А мы к этому дару относимся с пренебрежением. И как, ну, я бы даже не сказал, как варвары, потому что и варвары так не относились, как сейчас мы относимся. Ну, по-хамски, можно сказать, относимся к таким вот благодеяниям Божьим в отношении нас.
С темой экологии часто всплывает тема экологического активизма. И чаще всего такие люди, они протестуют, устраивают какие-то пикеты, стараются оказать какое-то давление на власть такими способами. Вот насколько допустимы для христианина такие методы? Или все-таки путь верующего – это больше про личный пример и молитву? Вот где здесь христианская этика, а где просто политика?
Вы знаете, к сожалению, вот эти движения, которые вроде бы должны быть более благородные, ну, например, почему не высказать свое недовольство тем, что, да, впрочем, это сейчас и государство поддерживает, когда начала разбираться с тем, куда затрачены средства и почему не выставлены очистные сооружения вот по программе защиты Волги. И здесь, я думаю, христианское сознание, наше православное сознание, оно вполне поддерживает эти все действия государства. Хотя не грех было бы, наверное, и заранее уже написать и письма, и обращаться, в том числе и церковным сообществом. Не обязательно это должен быть прямо письмо вот от руководителей епархии, вот, или благочинных там, или еще. Но само православное сообщество вполне может объединяться, и, пожалуйста, можно написать письмо, можно обратиться в ту же самую прокуратуру с просьбой проверить, как идут дела по защите природы. У нас же есть законы, защищающие природу. Поэтому этими законами вполне благопристойно пользоваться, и никто не запрещает этого делать. А наоборот, можно даже только поблагодарить таких людей, которые этим озабочены. Но другое дело, когда возникают такие организации типа Greenpeace, которые тут же попадают под власть политиков, причем политиков, специально действующих против определенных стран. И возьмите, как у нас были такие выступления именно, как их называют, зеленых, да, против развития нашей промышленности. Они не выступают против, допустим, той же промышленности в Америке там или еще где. Нет, они едут к нам или в Африку, запрещают там развитие цивилизационное. У себя наоборот. Но хотя и у себя они тоже, посмотрите, какой вред они нанесли на самом деле. Ведь эти большие вышки, ветряки, которые построили, они тоже обладают тоже колоссальным вредом. И вместо того, чтобы использовать тот же газ, поставили эти ветряки, для которых потребовалось огромное количество всевозможных материалов. Более того, вот эти инфразвуковые колебания, которые вредят и птицам, там, и животным, и так далее. Там же много-много последствий. Поэтому неразумность какая-то в этом деле, в защите природы, она еще больше может навредить природе. Вроде как ты защищаешь природу, а на самом деле наносишь ей еще больший вред. Потому что, опять же, действует-то ведь по своему усмотрению, не, что называется, вот не так вот, как обратиться к Господи, дай мне познать предмет и вот экологические проблемы, чтобы лучше сделать. К Богу не обращаются, хотят своими силами все. А свои силы, умственные даже, они ведь очень не развиты. И поэтому первый шаг, что-то получается вроде как хорошо, а на следующем шаге уже оказывается, мы навредили еще больше. Знаете, кстати, у Маркса даже есть такая фраза, что всякое овладение природой, оно мстит нам, что природа, давая нам свои богатства, при этом мстит нам за то, что мы вот неразумно этим богатством пользуемся. Так что эта проблема была осознана уже достаточно давно, но это не значит, что она решена и может быть решена в принципе. Вот это надо тоже понимать, что мы, к сожалению, не остановим это движение, но молиться Богу о том, чтобы не только нам, но и нашим детям и внукам вот этот дар Божий природы, наш окружающий, была возможность жить и жить, в общем-то, достойно. Достойно и ответственно перед Богом, перед людьми и перед природой.
Вот для обычного прихожанина, что все это значит на практике, вот для простого человека, который не управляет заводами, не принимает каких-то государственных решений, вот насколько его личный отказ от пластикового пакета или сортировка мусора важен и нужен, при том, что существуют огромные заводы и предприятия, которые выбрасывают в атмосферу гораздо больше вредных веществ. Насколько это действительно серьезный шаг, имеющий ценность перед Богом?
Вы знаете, это ценно. Это ценно на самом деле. Вот даже возьмем отношение к еде. Сколько у нас еды выбрасывается просто. Мы берем и хлеб, допустим, да, там или какие-то другие продукты, которые допускаем их порчу, потом выбрасываем. Ну, например, уже вот православные люди часто бывает на исповеди, кажется в том, что у них испортилась просфорочка. Вот. Или святая вода, или еще что-то. Да? Вот масло освященное. Это действительно элемент вот этого вот понимания того, что надо очень бережно относиться ко всякой вещи. Потом посмотрите, насколько вещей хороших, еще вполне, которые можно носить. Мы их тоже выбрасываем, гоняясь за модой, потому что просто не модно стало, потому что нам говорят, что все, давай. И вот сами же и виноваты. Даже наши недалекие предки 19 века, да, впрочем, даже во время войны, когда люди нуждались и носили одежду, радуясь того, что вот есть целая одежда, которая сохраняет от холода, которая удобна и так далее. А сейчас же все это превращено в какой-то, знаете, такой парадокс, что пренебрегаешь всем, что у тебя есть, и гонишься за чем-то новым. И в результате, конечно, такое устремление, оно греховно, и за это надо, вообще говоря, каяться. Это тоже есть предмет, потому что это гордость, это тщеславие. Это, вообще говоря, такое пренебрежение даром Божьим, что это исповедь покаяния, да. И надо на каждом месте, естественно, и эти самые, ну, никуда мы не денемся сейчас, все фасуется. Буквально ведь вспомнить, даже в моем детстве поход в магазин за сахаром, допустим, или там за крупой какой-то, там лежала нарезанная бумага у продавца. Продавец сделал кулек и в этот кулечек насыпал. После этого бабушка моя пересыпала это в баночку, а бумагу, ну, в крайнем случае, сжечь, а то использовать для чего-то. Может, там на ней рыбу порезать или разделать какой-то. И только после этого уже на сжигании она еще вот отрабатывала эта бумажка, да, и потом использовалось уже, а сейчас только вот все эти упаковочные материалы, мелкая фасовка. Да, конечно, мы все портим самостоятельно, и по-хорошему надо ставить такие, может быть, вопросы на обсуждение. А давайте подумаем, а давайте сделаем так, чтобы меньше вредить природе. И это вполне доступно. И некоторые страны, кстати, идут, вот у них раздельная обработка мусора. там пластики, там бумага, там железо, там то-то, другое. Разделили, по-моему, в Японии, и перерабатывают, это снова идет в переработку, это более здраво. У нас, к сожалению, может быть, вот это видение богатства, которое нам Бог дал, оно мешает нам поступать подобным образом бережно. Но бережливость – это вполне себе, богоугодное состояние, бережливость. Вот давайте будем развивать себе эту бережливость. Это православный человек, в общем-то, должен быть примером в том числе в этом качестве бережливости.
Ну и подводя итог, короткий чек-лист такой давайте составим для человека, вот минимум действий по защите природы.
Самое главное – это вот воспитать в себе чувство ответственности, первое. Ответственности перед Богом за все свои дела. Вот, за все свои дела. Вот, второе – это воспитать в себе чувство бережливости и здравомыслия. Если у тебя есть хорошая одежда, то носи ее. Не гоняйся за глупой модой, кстати, очень подчас глупой модой, которая совершенно является уже даже греховной модой. Вот. И также во всем остальном. И в целом, конечно, это должна быть перестройка сознания. Православное самосознание, оно, в общем-то, выведет нас на необходимость бережно относиться к тем дарам, которые мы получаем от Бога. И с благодарностью принимать это, благодарить Бога. Ну и, конечно, молиться о том, чтобы не только у нас, но и у других людей тоже эта ответственность формировалась, особенно у тех, которые по своему статусу в государстве, и они ответственны за состояние той области, да, и той деятельности, в которой они поставлены руководить.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У меня в гостях был настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.